Добрый вечер, друзья. Бернарду Шоу приписывают изречение о том, что настоящий джентльмен – это тот, кто умеет играть на саксофоне, но никогда этого не делает. Именно такого настоящего джентльмена избрали недавно в президенты Соединенных Штатов. Да и я, честно говоря,
но
себя
он это
тоже...
иногда делает.
Значит, не совсем настоящий. Но я себя причисляю именно к таким настоящим, потому что играл некогда на саксофоне, но этого теперь не делаю никогда. И вот в те годы, когда я играл, был у меня приятель по имени Серега, у которого была навязчивая мысль создать идеальный саксофонный мундштук. Мундштук — это та часть, которую саксофонист держит во рту. И вот когда бы я ни приходил к Сереге, он всегда стоял у пилильного станка у своего, держал в руках мундштук, заглядывал в него, делал по нему одно движение напильником, одевал на саксофон, ставил на него трость и делал звук «ду». Потом в задумчивости говорил: «Земли много, песок есть, а колокольчика не хватает». И у него был целый язык для описания звуков: асфальт, земля и так далее. Короче, я однажды Серегу спросил, ради чего всем он этим занимается? Есть ли у него какая-нибудь в жизни цель или мечта? Он сказал: есть, уверенно. Я хочу ехать на машине, высунув в окошко руку, в руке будет зажат мундштук, а за мной будет бежать Стэн Гетц и кричать: «Продай!» Неподражаемый Стэн Гетц, который так и не дожил до того, чтобы бежать за Серегой и просить у него продать мундштук.
Сева, а вот его мундштук действительно немножечко песочил, как мне кажется.
Там есть и колокольчик, и песок, и земля, асфальта, правда, маловато.
Дорогие радиослушатели, вы не одни, я тоже ничего не понимаю.
Но хочу сказать сегодня, что Серегина мечта сбылась. Правда, она сбылась не для Сереги. И не Стэн Гетц бежит за мастером и просит «продай». Но таких музыкантов, причем музыкантов высочайшего класса, лидеров буквально в своем жанре и на своем инструменте, в мире сегодня становится все больше и больше. И они все бегут за несуществующей машиной, в которой сидит воображаемый наш гость Фред Грегори. Но все кричат одно и то же: «Продай, продай».
Добро пожаловать, Фред.
Дамы и господа, Фред Грегори. Фред, вы, естественно, говорите по-русски, русский родной язык.
Ну, конечно, я родился в России.
Сразу же зададутся люди вопросом, что тут за иностранные такие имена.
Да, я сменил фамилию свою, потому что никто в Англии не может выговорить мое настоящее. Настоящая фамилия меня знали в России как Юрий Грицевский.
И какая же часть России?
Это практически Украина, Харьков. Моя родина, где родился.
Да, это понятно. Мы знаем, как на Западе кончил Солженицын. А его здесь называют Солженицкером.
Ну.
Я слышал много
раз. Это его называли только... Это его так называли провокаторы в 70-е годы.
Нет, уже здесь англичане, пытаясь произнести эту фамилию, уже давно договорились, Леонид Владимирович.
У каждого свои англичане тогда, Алексей.
Я думаю, что мы вернемся к мундштукам. Дело в том, что мундштук, я как саксофонист, так сказать, с былым жизненным опытом могу сказать, это вещь несколько мистическая. Они все внешне друг на друга похожи, но один мундштук играет и дает тот звук, который хочешь, а другой нет. Я помню, что мне в жизни, охотясь за мундштуком, а мне нужен был мундштук от Толинг 5 со звездой, тот, на котором играл мой кумир, в 60 каком-то... Да, Колтрейн, но он, правда, на четвертом номере играл. Но я играл в большом оркестре, мне нужен был чуть-чуть номер побольше, чтобы звук был помощнее. Короче говоря, в 66-м, что ли, году мне мундштук нужен был позарез. Но я не мог идти на улицу, знакомиться с иностранцами, там, форцовать. И поэтому я решил пойти путем законным. Для этого пришел в интурист, сдал вступительные экзамены, поступил на курсы гидов-переводчиков. По 8 часов в день занимался. 3 месяца. Сдал там 13 экзаменов. Экзамены по Эрмитажу мы готовились по 8 часов в день целый месяц. Нужно было 4,5-часовую экскурсию на английском языке провести. Причем экзаменатор выхватывал тебя в любой момент в любом зале. Ты должен был ее продолжить. Вот такой был экзамен. Сдавший все эти экзамены, я, наконец, получил право на работу временно гидом-переводчиком при Ленинградском интуристе и законно получил доступ к иностранцам. И надо ж... Нет, мундштуки они не рвались мне подарить. И надо же так случиться, что один из моих клиентов был престарелый джентльмен из города Цинциннати, который, собственно, уже доживал последние месяцы и годы жизни. Он знал, что скоро умрет. И он приехал познакомиться с местами, где провел свою раннюю юность. А именно, он там был в 1914 году перед началом Первой мировой войны. Отец его был инженером по паровым котлам. Он ставил котлы на ледоколе «Ермак». И он был приглашен тогда царем, и американский инженер по социальному статусу тогда находился очень высоко. Этому моему клиенту разрешали играть тогда с царскими детьми время от времени. Они жили на Васильевском острове, занимали целый этаж. Ну, в общем, короче говоря, как только началась война, им пришлось уехать, и вот перед смертью он приехал разыскать свои места. И я вне служебного времени с ним ездил там, мы опрашивали каких-то людей, в конце концов нашли его дом и квартиру, и миссию, так сказать, удалось. И вот он мне и прислал потом из Цинциннати, уже по дружбе, вот этот самый Отто Линг. Но саксофон у меня был старый. И находясь в вашем, по-моему, Харькове на гастролях, ко мне пришел за кулисы молодой человек и сказал: «У вас такой звук, на чем вы играете?» Я им показал этот заветный Отто Линг. Тогда он, смущаясь, достал футляр, и там лежал новенький Сельнер, который ему прислал дядя-дипломат из Франции. Он сказал: «Давайте поменяемся, вы мне отдайте свой старый инструмент, но с вашим мундштуком, а я вам отдам новый инструмент, но мундштук будет кое-какой там».
Ты не помнишь, как зовут этого парня? Нет?
Помню, не помню, парня. Короче, я целую ночь не спал, и, наконец, мне мой приятель велел поменяться, и я простился с этим своим мундштуком, но заполучил новый саксофон, который я даже вывез на Запад, и который у меня потом на руках находился последующие 10 лет, я с ним не расставался нигде. Но вот такая вот история, столько усилий и... Такую целенаправленность я в те годы проявил. Почему? Потому что для профессионального музыканта звук — это его лицо. Самое Без правильное. Звука ты никто, ты никому не нужен, потому что у тебя нет музыкальной речи, у тебя нет музыкального языка, ты ничего не можешь сказать. Что скверным звуком играть — это уже самое последнее дело. Так вот, мундштук, который мне достался, он был самопальный. И я в него... Да, он самодельный, он звучал не так. И я в него без конца смотрел. Какой-то разверточкой чуть-чуть стружечку снимал, где-то что-то подтачил, и буквально чуть с ума не сошел, как тот самый Серега. Поэтому мне ваши, Фред, похождения, так сказать, вот профессиональные, очень понятны и близки. Но вы, то, что нам не удалось осуществить, потому что мы были дилетантами и, так сказать, не понимали всех акустических сложностей и всего этого, секрета мастерства, вам за 40 лет профессиональной работы наконец все это удалось решить, причем решить лучше, чем все ваши конкуренты. В чем тут дело? Ведь изготовлением мундштуков занимаются ведущие музыкальные фирмы мира. Yamaha, там, Selmer, Van Doren. Там сидят ведущие, понимаете, специалисты по акустике, мастера, которые могут электронно рассчитать все, что угодно. Почему, вы считаете, вам что-то удалось в этом смысле добиться и доказать?
Я считаю, музыканты считают.
Вот, кстати, одного такого музыканта я хотел бы сейчас его представить. Его зовут Боб Минцер, и с пластинки мы играем его отрывок. Играет он на мундштуке, не надо даже удивляться, Фреда Грегори. Thank you. Минцер. Неважно, что играет, важно, на чем играет. А играет он на мужчике.
Ну, тут уж тела и асфальту было достаточно.
Да, здесь,
если так разобраться.
Да, здесь был асфальт, песок, колокольчик, но чернозема не было. Потому что чернозем это вот такая широта звука. Но, видимо, Минцеру это просто не нужно.
Это его стиль.
Совершенно верно. Когда вы с музыкантом разговариваете? Во-первых, сколько разновидностей мундштуков вообще может сделать мастер?
Бесконечно. Невозможно сделать какие-то образцы или типы мундштуков, потому что каждый должен иметь определенный особый подход к этому музыканту, потому что у каждого совершенно разный.
Ну вот, например, с Бобом Минцером какой у вас был разговор?
У нас с ним был разговор. Он сначала спросил у него, на чем он играл. Угу. Он мне объяснил. И я спросил, что его не устраивает в этом мундштуке. Он мне объяснил. Ну, тут уже я знал, благодаря, слава богу, своему опыту, что делать с этим, и я сделал ему мундштук.
Сразу ли он был доволен или
нет? Он был сразу же доволен им, и спустя год он приехал и купил другой.
Еще один, да.
Но я думаю, тут подошло время для вещественных доказательств, которых мы до времени покрыли газеткой, чтобы никто не видел, поэтому сейчас Фред нам покажет свою продукцию. Вещественное доказательство номер один, мундштук Фред Грегори для альта-саксофона, сделанный из эбонита.
А из эбонита?
Это эбонит, Фред, что это за материал?
Это американцы называют это hard rubber, в общем-то, твердая резина.
По-русски мы называли эбонит, его эбонит.
Правильно. Эбонит по-русски, да, правильно, да, совершенно верно.
Ага, так это что, из этого материала только и делают мундштуки?
Нет, только из этого.
Для доказательства, для примера, второй мундштук для альта сделанный из самшита. Из деревяшки.
Фред, ну давайте это что за вставочка?
Вставочка, сюда зубы кладутся.
Не понимаю, а здесь нету вставочки.
А потому что она сама пластмасса.
Да, на зубы пластмасс... не на полочку, а вот на эту штучку.
Потому что вы прогрызете мундштук, если
на пластмасс всегда вставка делается из эбонита. Понимаете? Ага. Здесь, поскольку мундштук сам эбонитовый,
сюда... А вот сюда, значит, ставится вот этот самый тростник, да? Кусочек тростника.
А вот я вам теперь покажу мундштук, который с колокольчиком. Он сделан из колокольной бронзы, выточен из единого куска. Опять же, с накладкой для зубов. Сложнейшей конфигурации
нет,
внизу.
Нет, но это не бронза, это он тебе привел.
А что это?
Потому что это высокого качества латунь.
Латунь. Это я и вижу, что это латунь
да.
по цвету.
Это самое
высокое. Но она звенит сама по себе.
Безусловно. Так, если у нас уже три мундштука.
Если вы заглянете это внутрь, вы увидите самое. Всю там эту камеру, всю эту проточку, всю эту хитрость.
Это такого же, да, но другого типа мундштук. Да. Но это теноровый.
Это мундштук Фреда Грегори для тенор-саксофона. И, наконец, последний сегодня в нашей экспозиции.
Сделан из серебра.
И это сделано из серебряной болванки, чистое серебро из единого куска.
Так, вот очень хорошо, что вы сказали серебро, потому что это подводит меня к моему первому абсолютно дилетантскому вопросу. Вопросу малограмотного человека. Сколько стоят такие мундштуки от пластмассового до серебряного. Я понимаю так, что цена их разная.
Безусловно, разная. Да.
Здесь есть элемент, Леонид Владимирович, как, скажем, в парфюмерии. Там Коко Шанель стоит столько-то, а какая-нибудь, скажем, исключительно дорогая парфюмерия, такая дизайнерская, стоит больше. Потому что речь идет об уникальности качества. И обыкновенный мундштук сегодня в магазине стоит, ну, что-то порядка там.
Думаю, сегодняшний Отолинг стоит где-то примерно 90-100 фунтов.
Да. 100 фунтов стерлингов.
Да.
Значит, полтораста долларов.
Да, примерно, что-нибудь.
Это стоит. Простите, а саксофон сколько стоит?
Ну, есть разные, есть саксофоны. Вы говорите о новых инструментах.
О новых инструментах.
Самое дорогое, я думаю, где-то в пределах 3,5 тысяч.
Ага, все-таки, значит, мундштук несравнимо, несравненно дешевле.
Да. На мундштуке Фреда Грегори можно называть цену, да?
Ну, а почему нет?
Примерно они где-то 250 фунтов плюс.
Смотри, а есть масса...
С повышением, да.
Да, с повышением. Начинается с 250 фунтов. Да.
Поэтому речь идет об мундштуке...
О металлических.
О металлических мундштуках.
Эти дешевле, да. Эбонитовые дешевле.
Но смысл здесь в том, что музыкант вкладывает какую-то сумму денег, но зато уже не имеет проблем со звуком, ему делают то, что ему нужно. Это как пошив костюма.
Но хорошо, Фред до сих пор не ответил на Севин вопрос. Фред, а я хочу спросить так. Вот смотрите, в Лондоне проводится каждый год Уимблдонский турнир, да, и ведь по теннису. И, скажем, есть же десятки мастеров, которые натягивают теннисистам ракетки. Но вот все или большинство из них, они приезжают в Лондон и идут только к одному человеку.
Между Ноттинг-Хиллом и,
да,
Шепардс Бушем.
Совершенно
как
верно.
Как же? Мой сын к нему ходит, поэтому...
Это Холланд Парк Клуб.
Совершенно,
да,
верно.
Спрашивается, почему? Почему они идут к нему? Вот это, почему музыканты идут к вам делать мундштуки?
Я не знаю, как это объяснить. Сделать мундштук — это не только просто... Я хочу сделать комбайн, как это сказать?
Объединить
все вместе, и красоту его внешнего вида, и звуковые качества.
И материал.
Но так трудно объяснить. Из-за этого, очевидно, не каждый может сделать мундштук. Как это возможно объяснить?
Да, я считаю, есть элемент искусства абсолютно.
Есть кладка, что очень важно. Но кладка сама по себе, без мензуры, определенной для этой кладки, никогда ничего не получится. Поэтому нужно совместить все вместе, учитывая открытие мундштука для определенного человека, чтобы это его устроило.
То есть здесь факторов колоссальное количество, десятки.
Не знаю сколько, масса. Масса.
И разновидности мундштуков могут быть тоже десятки.
Я делаю примерно 20 с лишним, больше, чем 20 разных моделей мундштуков.
Простите, но ведь вы говорите, вы делаете.
Да.
Вот тут серебро. Это же требует какого-то производственного цеха. Здесь же
есть
нужно литье какое-то делать.
Я вчера был в этом цехе.
А как же?
У меня очень хорошая мастерская. Великолепное оборудование. У меня прекрасные станки есть.
А, ну это я и говорю. Значит, нужен цех, мастерская какая-то.
У меня очень хорошее оборудование.
Значит, вы это делаете.
Я видел
делаете на станках.
У меня есть такая, есть фрезерный станок.
Здесь также я вижу фрезерная работа, резьбо-нарезная работа.
Все, что нужно, все у меня есть. Все оборудование.
Фред, но я понимаю, что если у вас старые клиенты, то вы их, конечно, знаете очень хорошо, и вам нужно совсем немного для того, чтобы удовлетворить их спрос. Но если к вам приходит новый человек, как долго вам нужно с ним беседовать? Слушаете ли вы его музыку?
Как правило, человек, который приходит, уже приходит к мне и говорит: вот я слышал, определенный музыкант играл на твоем муштуке, и мне так понравилось. Я говорю: а ты пробовал этот муштук играть для себя сам? Вот я пробовал, но меня не устраивает кое-что. Ну, давай говорить на эту тему. Да? Он мне объясняет, что именно. Или у него слава с
нижним регистром.
Или немножко проблема с...
Наверху эти гармоники, обертона не берутся.
И вот тут мы начинаем делать. Если я делаю custom-made mouthpiece...
Индивидуальный заказ,
то я всегда делаю немножко все меньше, чем положено. И заканчиваю вместе с музыкантом.
Доводим до конца.
Пока он мне говорит: вот это то, что я хочу.
Один из ведущих саксофонистов сегодняшнего дня, Майкл Брейкер, звук которого я всегда для себя отмечал, официально известно, что он играет, в общем, на каком-то другом мундштуке. Но только вот в разговоре с вами я выяснил, что на самом-то деле мундштук ваш.
Да, но тогда это все знают абсолютно об этом.
В музыкальном
мире.
Все
музыканты Америки, все знают, что он играет на моем мундштуке. Он здесь был недавно, выступал со своим братом, они играли в Royal Festival Hall. И все видели, что он играет на моем мундштуке. И по телевидению видели, когда близко показывают лицо музыканты, да?
И можно узнать.
Видна эска, ему что, прекрасно видно. Даже гравировка видна моя.
Но это только нужно глаз ваш иметь.
Нет, это не мой глаз. Любой музыкант это может видеть. Даже мне музыканты позвонили и сказали: ты знаешь, мы видели Майкла Брекера по телевидению, он играл на твоем мундштуке.
Итак,
потрясающе.
Он купил три моих мундштука уже.
Показать мы вам Майкла Брекера не можем, но музыку завести его всегда, пожалуйста. Thank you. Майкл Брекер играет на мушике Фреда Грегори. Напоминаю, что вы слушаете «Сева оборот» из Лондона. В гостях у нас Фред Грегори, маг и волшебник саксофонных мундштуков. Фред, я знаю, что заказы к вам идут не только из Англии, но со всего света. Я был у вас в мастерской вчера утром, и вы готовили партию мундштуков для Японии. А как там прослышали? Потому что, когда приходишь в мастерскую, видно, что, ну, сидит человек, ну, стоят станки, ну, знает свое дело. Каким образом о нем узнали в Японии? Совершенно становится непонятно.
Очень просто это все случилось. Майкл Брекер приехал играть туда, концерт, давал концерты там. И японцы, как все остальные музыканты, также, как сказать, они...
Всем интересно.
Корейцы,
да, да.
И они подошли и спросили, на каком штуке вы играете. И он им показал. И там мое имя. Конечно, выгравировано все. И они попросили мой адрес. И тоже начали заказывать мундштуки. Вот все так произошло.
И то есть в Японии есть какой-то магазин, который вам регулярно присылает заказы,
да,
на мундштуки?
Да, это один магазин. Но я просто не в состоянии был сделать еще для какого-то, потому что у меня всего две руки.
То есть у вас заказов сейчас достаточно...
Очень много, очень много.
А сколько времени занимает изготовить мундштук? Сколько, давайте по-другому спросим. Сколько мундштуков вы выпускаете в день? И,
Фред, есть если секрет. У вас помощник, или это, все вы делаете в одиночку?
Я считаю, что это секрет фирмы.
Это секрет фирмы, но вы просто назовите, какие операции нужны.
Я делаю все абсолютно сам. Никто мне ничего не помогает.
Ну, начинайте с болванки. Нужно на токарном станке проточить.
Безусловно. Вытачиваю заготовку на токарном станке, а потом у меня есть фрезерный станок. Но самая, конечно, страшная и тяжелая работа – это внутри мундштука.
Потому что надо рукой выбирать.
Потому что все там... нестандартно, и все там настолько сложно. И я думаю, что вот только последние, может быть, где-то 8 лет я уже делал мундштук, не мечтая о том, что вдруг получится хороший или плохой. Mm. Я знаю заранее результат.
Это что, да. Глаз или у вас какие-то лекалы есть секретные?
Я не знаю, как объяснить. Mm. Я не в состоянии это объяснить.
Это уже просто 40 лет опыта сошлись вместе.
Да, опыт, наверное, очевидно. Это опыт, да.
Ну хорошо, Фред, как вы сделали свой первый мундштук? Как вы начали заниматься этим делом?
О, я в Харькове, когда еще был молодым и красивым. У нас был один, его звали Гусев. Его фамилия Гусев была. Он делал мундштуки. И я попытался скопировать его мундштук. И, в общем-то, я сделал. Внешне был похож очень на его мундштук, но мой почему-то совершенно не играл. Конечно, я был очень раздражен и расстроен. Я стал их просто делать и разбивать. И потом, когда я уже стал делать кларнетовые мундштуки в Москве, где-то какое-то у меня просветление, что ли, как это сказать?
Ну да, просветление было.
И мне удалось сделать несколько хороших мундштуков, которые стали... Довольно солидные музыканты пользуются ими. А после этого уже просто опыт. Каждый день я думал об этом, работал над этим, менял, экспериментировал. Вот пока мне за эти последние 38 лет с чем.
Простите, пожалуйста, меня как вот, в общем, специалиста более инженерного профиля интересует. Вот этот сложный участок профиля действительно.
Вот это самое есть.
Он очень сложный. Его вычертить очень сложно даже.
Невозможно вычертить.
Да, но скажите, пожалуйста, каким инструментом вы это делаете? Это вручную все?
У меня есть масса резцов такого специальных, которые я сам сделал.
Это не на станке. Это все.
Это невозможно.
Это все делается вручную.
Все вручную абсолютно. Да.
Потому что если бы это было возможно сделать на станке, большие фирмы, которые производят инструменты на потоке, это давно бы уже поставили.
Ну, из эбонита-то можно ведь отливать такую, почему же нет?
Отливают, но почему-то они не пользуются особенным успехом. Но есть мундштуки хорошие, Майер.
Ну, Майер всегда были хорошие мундштуки, да, и на них играют много лет.
И все-таки почему-то вот мои предпочитают сейчас. Мне стыдно немножко говорить.
Тут же факты перед нами.
Я знаю, что предпочитают мои мундштуки, мне, конечно, очень приятно.
Фред, ну вот я, смотрите, мизинец, я... засовываю...
Алексей, вы делаете то, что я делал 15 лет
подряд. В раструб. И я вам хочу сказать, что ничего более гладкого мой мизинец не ощущал никогда.
Серьезно?
В жизни.
Да. Вы счастливый человек.
Но дело же не в гладкости поверхности. Здесь секрет в том, что мундштук может быть технологически сделан блестящий, отполированный, все что угодно, но просто он не играет. Здесь есть элемент акустики. Знаете, почему скрипка там Страдивари играет, а другая, сделанная точно по тем же рецептам, высчитана на электронном.
И даже еще лучше.
Да. Но не играет. Да. Ну, тут есть какой-то элемент мистики.
Есть масса проблем, когда сквык. Как сказать?
Трость пищит.
Пищит. Вот это, над этим мне пришлось очень-очень долго работать, чтобы избавиться. И я думаю, что от этого избавился фактически только где-то 5 лет назад.
А вот что касается истории, скажем, вот мундштуки раньше были хорошие? Или вот почему, скажем, массовое производство не может добиться ничего толкового? Ведь есть же очень знающие люди, наверняка. Нет,
были которые... хорошие мундштуки раньше. Например, Otto Link Tonemaster. Сейчас делают Super Tonemaster, который я считаю очень слабый мундштук. Tonemaster был хороший мундштук очень. И в то же время тип музыки совпадал с потребностью. Он соответствовал. Был очень глубокий, мягкий звук, да? Вот, а сейчас ребята все хотят играть более
жестким,
мощным звуком, особенно рок-н-ролл, все эти модерновые течения музыки. Поэтому, к сожалению, они могут пользоваться вот талинками больше.
Для них очень мягкий, слишком ватный звук.
Да, слишком.
Фред, я хочу задать, как Сева говорит, вопрос на засыпку, но, может быть, для меня и для многих это будет ключевой вопрос. Необходимо ли играть на саксофоне, чтобы делать такие мундштуки?
Да, желательно, конечно. Я, например, пробовал быть музыкантом, но мои слабо довольно. Ничего из меня не получилось, честно говоря.
Но все-таки.
Но по крайней мере, я понял, как должен звучать, что нужно.
То есть вы мундштук можете опробовать на своем саксе?
Я могу попробовать, да. Но как музыкант, конечно, да. Я никогда не был. Я пытался, но ничего из этого не вышло.
Сейчас еще один музыкант, который играет на вашем мундштуке, зовут его Хартог. Американский баритонист Джим Хартег и мундштук Фреда Грегори. А сейчас наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов, что-то такое.
Да, я хочу рассказать очень короткую историю, которая произошла вчера в британском парламенте. Но прежде чем я начну рассказывать эту историю, я вот хочу сказать, что я подумал о том, что спикеру британского парламента, наверное, нужен мундштук Фреда Грегори. И он бы ей, наверное... никак не повредил. Я говорю ей, потому что в британском парламенте впервые в истории этого британского парламента спикером является женщина. Женщина по имени Бетти Бутроид. Так вот, вчера она приняла на себя добровольно обязанности контролера стоянок автомобилей. Это по-русски немножечко непонятно. Контролеры стоянок автомобилей – это люди, которые одеты в униформу.
Люди ли?
Вот, совершенно верно. И это люди, которые ходят с утра до вечера по улицам и безжалостно развешивают штрафы на те машины, у которых просрочено время на счетчике. Если счетчик, скажем, не заряжен или просрочен, то наказание...
Даже на 3 минуты.
Даже на 3 минуты наказание следует моментально.
Жестокое.
Да, так вот она взяла на себя добровольно обязанности контролера. И вчера, до начала заседания парламента, она отчитала во всеуслышание члена парламента от лейбористской партии Ан Клюит за то, что та оставила свою машину марки Ford Granada на том месте перед зданием парламента, на котором место отмечено знаком «Место для спикера». Ан Клюит, потупясь, молчала и не вступила в перепалку со спикером парламента. Но развязка последовала дальше. Бетти Бутроид сказала, если это еще раз повторится, то последствия будут серьезными. И вот тут вот между ними завязалась переписка. Собственно, переписка это назвать нельзя. Последовал обмен письменными посланиями. Спикер парламента была непреклонна. Если это еще раз повторится, то на ваше колесо оденут железный сапог. И для того, чтобы освободить машину от такого сапога, нужно потратить гораздо больше времени и денег. Но британские газеты уже пришли к определенным выводам. Они решили, что Бетти Бутроид, наверное, не взяли бы работать контролером автостоянок, потому что контролеры предупреждений не делают.
Да, это уж верно. Что с воза упало, то в свои сани не садись.
Да-да, они бьют, а потом фамилию спрашивают.
Это верно. Леонид Владимирович напомнит о юбилейных и памятных датах предстоящей недели.
15 марта 1827 года, 170 лет назад, простудившись после бала, умер от воспаления легких в возрасте всего 22 лет талантливейший поэт и философ Дмитрий Владимирович Веневитинов, друг Пушкина, автор прекрасных стихов и, представьте, философских трактатов о трансцендентальном идеализме. Это ему принадлежат известные слова «Природа не для всех очей покров свой тайный поднимает». Юноша Веневитинов словно предчувствовал свою раннюю кончину. Он написал «Душа сказала мне давно, ты в мире молнией промчишься, тебе все чувствовать дано, но жизнью ты не насладишься». 20 марта 1852 года, 145 лет назад, опубликована книга Харриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» о рабстве в Соединенных Штатах. Книга произвела настолько сильное впечатление, что ее считают одной из причин гражданской войны между Севером и Югом, закончившейся, как известно, отменой рабовладения. В книге, переведенной на 23 языка, в том числе на русский, трогательно описана тяжелая жизнь невольников на сахарных плантациях. В мои школьные времена все в классе читали «Хижину дяди Тома». Интересно, читают ли ее в школах теперь? Сомневаюсь. 18 марта 1867 года, 130 лет назад, был подписан договор о покупке Соединенными Штатами у российско-американской компании полуострова Аляска за 7 200 000 долларов. Принято думать, что американцы объегорили Россию, купив огромную часть исконно русской территории по дешевке, меньше 5 долларов за квадратный километр. На самом деле, Аляска никогда не была частью Российской империи. В 1784 году русские заготовители меха высадились на острове Кодяк у побережья Аляски и основали факторию. С 1799 года и до момента продажи территорией управляла русско-американская компания, которая и продала Аляску американскому правительству. Так Аляска стала государственной территорией США, однако штатом, 49-м штатом Америки, Аляска стала только в 1959 году, через 92 года после приобретения. 19 марта 1872 года, 125 лет назад, родился Сергей Павлович Дягилев, создатель вместе с Александром Бенуа объединения «Мир искусства». организатор триумфальных русских сезонов в Париже с 1907 года, а затем, уже в эмиграции, руководитель знаменитой балетной труппы «Русский балет» «Балет Рюс». В Париже есть площадь Дягилева. 19 марта 1882 года, 115 лет назад, в Одессе родился человек по имени Николай Васильевич Корнейчуков. Он потом выкроил себе имя Корней из своей длинной фамилии и, вот редчайший случай, изменил отчество с Васильевич на Иванович. Получился Корней Иванович Чуковский. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на кривой собаке. Чепуха какая-то, но так кажется только нам, взрослым. Дети понимают и любят. В этом великая тайна Корнея Чуковского. 15 марта 1917 года, по-старому 2 марта, произошли два исторических события. Последний император всероссийский Николай II отрекся от престола в поезде на станции Псков, а в Петрограде было сформировано временное правительство под председательством князя Львова. Самое лучшее, что я читал о том времени, книга «Март 17-го» Александра Солженицына. Мне посчастливилось однажды, в 1968 году, провести вечер в обществе Александра Федоровича Керенского. И я не могу согласиться с презрительным отношением Солженицына к этому человеку, но все равно книга великолепная. 19 марта того же 1917 года, 80 лет назад, Временное правительство одним из своих первых внешнеполитических актов признало независимость Финляндии. В 1939 году Сталин попробовал эту независимость отобрать и даже сформировал в Терийоках, нынешнем Зеленогорске, марионеточное правительство Финляндии, но финны героически защитили свою свободу с оружием в руках. 17 марта 1942 года, 55 лет назад, погиб в сталинском лагере, но, возможно, что расстрелян еще в 40-м году, замечательный режиссер, новатор русского театра Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он родился в Пензе в семье обрусевших немцев. С самого возникновения Московского художественного театра в 1898 году стал его актером. Потом работал в провинции, а в 1920 году основал в Москве собственный театр, носивший его имя. Он поставил «Клопа» и «Баню» Маяковского, «Мандат» Эрдмана, «Лес» Островского, «Ревизор» Гоголя, «Горе уму» по грибоедовской комедии «Горе от ума», «Даму с камелиями» Дюма и другие спектакли. Для театра строили новое здание в Москве. Как вдруг в 1938 году Сталин растоптал театр. Мейерхольда арестовали. Его жену, актрису Зинаиду Райх, зверски убили у нее на квартире. Здание, которое строилось для Мейерхольда, превратили в концертный зал имени Чайковского. Об этом мало кто помнит сегодня.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас на очереди у нас следующий клиент Фредди Грегори. Билли Пирс. Билли Пирс, он кто? Англичанин, американец?
Билли Пирс, американец, конечно.
Итак, американский саксофонист Билли Пирс, клиент Фредди Грегори. американский саксофонист Билли Пирс. Фред, вы слышали эту музыкальную заставку? Это самый мундштук от Тюлинг, 5 со звездой. Это я еще, пока у меня саксофон был, наиграл все 4 дорожки. Сейчас я хочу об инструментах немного поговорить в конце. Потому что мне, я захожу в магазин время от времени, мне интересно, что происходит, хоть и не играю уже сам давно. Новые саксофоны, они по технологическому своему уровню и по обеспечению всякими там современными штуками, конечно, они намного совершеннее. Значит ли это, что саксофоны становятся все лучше и лучше? Что вы думаете вот о последних, особенно японских инструментах?
Ну, саксофоны великолепно сделаны, очень красивые, очень удобные. Но я всегда был невысокого мнения о качестве металла.
Ну, почему же? В 90-е годы, когда, казалось бы, техника и ресурсы всякие заводские шагнули так далеко. Что же, металла не найти?
Сева, я бывал очень много раз в Америке. Примерно в общей сложности 14 раз. И я встретил большинство очень известных, знаменитых музыкантов. Все считают, что лучшего звука, чем на кон-саксофон, никто никогда не может добиться нигде. Проблема с коном, что механизм настолько неудобен, что на нем быстро невозможно играть. Если бы не это, то, может быть, сегодня большинство музыкантов пользовались бы этим инструментом, да? Раньше, когда делали металл для саксофонов, то делали специально для музыкальных инструментов металл. Сегодня же делают все полностью из того же самого, из той же самой латуни, что идет на любые ложки, вилки, и что-то вы знаете, что еще, не знаю, как сказать.
А золотой век саксофона, скажем, когда кончился, вот? Если коллекционные инструменты старые разыскивать, какого периода вы считаете были лучше?
Самые хорошие были саксофоны, это Super Action Selmer, Balance Action Selmer.
Это какой примерно период?
Это 54-е года, где-нибудь такое, 50, даже раньше, может быть, немножко. И самые первые, Mark 6, 6-е, да?
Да, это начало 60-х.
Да, вот эти вот. А после этого они сменили металл. Саксофон стал не звучать так, он звучал раньше.
А но вот... ведь саксофон — старый инструмент. Да. У Жоржа Бизе есть партия саксофона.
Есть, конечно, но это...
Для оркестра. Да. Что это за саксофоны были тогда?
Вообще первый саксофон был сделан из дерева, правда?
У меня был в Ленинградском училище Макарова музводе. Чудом мне достался французский саксофон 1875 года. Он был раздолбанный, не крыл. У него не было нижней ноты си бемоль. У меня был только си, короткий раструб. Он был очень легкий. Но я знаю, что Адольф Сакс изобрел где-то в районе 1840 там, какого-то года. Запатентован он был. Но вот к 70-му ему, значит, было 30 лет, но он был очень-очень несовершенный. Многих трельных клапанов не было и так далее. Так что вот вы считаете, что расцвета он достиг где-то к 60-му
году? Я думаю, самый лучший в смысле механизма и всего, я думаю, где-то вот Balance Action и самый первый Mark 6. Это самый лучший вот именно расцвет. Как ты сказал.
Любопытно, что расцвет инструмента приходится на тот период, когда и музыканты, и публика понимают смак, в чем, собственно, дело. Да. Потому что на эти самые годы приходится расцвет джазовых небольших комбо, больших оркестров, когда саксофон звучал повсеместно, и все его слушали, и все понимали, что хорошо, а что еще лучше. Да. И именно тогда и делались лучшие инструменты. Сейчас, когда саксофон отошел на второй план, он является аккомпанирующим инструментом.
Саксофон?
Или...
Почему?
Соло? Почему все? Вот они правы.
Не, ну он сольный инструмент.
Очень сольный. Вот сольный инструмент практически.
Но вот вы вот делали кон, например. Вы же выбрали себе инструмент антикварный для
он переделки. Он не антикварный. Он абсолютно все, в нем ничего нет такого, чего не хватает в современном, самом последнем саксофоне.
Ну да.
Но механизм сам по себе очень неудобен. Невозможно играть на нем быстро.
Короче, покажите нам фотографии. Вы купили антикварный кон.
Я купил очень старый кон, не антикварный.
Ну, 60 лет, это уже по...
Антикварный это называется?
Да, конечно, уже. 60 лет — это
30-е. В нем есть все звуковые отверстия.
Да.
Вот в том, что ты назвал короткий раз, это был антикварный. В этом есть абсолютно все звуковые отверстия.
Пришлось его разрезать на части.
Я его разрезал пополам.
Зачем?
Прямую часть.
А дело в том, что у кона неудобство, что правая рука... Клапаны очень далеко налево свернуты. Они все по одной линии идут, клапана, поэтому правая рука, мышцы затягиваются. А у Сельмера, скажем, нижняя часть развернута в сторону по часовой стрелке. Да. Поэтому рука лежит удобнее. И вот Фред разрезал и нижнюю часть развернул.
А потом я спаял его так, что, в общем-то, пытались найти и не могли найти шва.
И вот сейчас перед вами саксофон вот уже видите, позолоченный.
Видите, он, эта часть.
Да, видите, правая часть по сравнению с левой.
И я переделал полностью механизм. Я практически выбросил весь старый механизм и построил очень близкий к Сельмеру. Но я думаю, что мне удалось даже больше, более удобным сделать его. Потом я позолотил корпус, посоребрил клапана. И...
А мне приходилось в свое время играть на никелированных саксофонах петербургской фабрики, ленинградской. Чудовищные были инструменты. Но значит ли это, что в отечестве инструменты все делали ужасные, вот духовые?
Да нет, вот те саксофоны, коны они копировали. Ленинградская музыкальная фабрика.
Фабрика, да, музыкальных
были неплохо сделаны. Единственное, что они накладывали такой толстый слой никеля, что это убивало вообще все абсолютно, что можно было.
Да, саксофоны весили абсолютно. Тонну. Ну, тут наше дело уже подходит к концу.
Все, перед нами, перед Фредом стопка журналов, мы даже ни слова...
Да, Фред, пару слов о журналах. Зачем мы их принесли?
А журналы, я не знаю, ты попросил меня.
Да, но там реклама есть просто.
Там есть реклама, может, в Японии, я не знаю, зачем вообще.
Да. Позвольте как-то.
Я думаю, что дело подходит к концу, надо закругляться, Фред. Вы из Харькова как бы вышли, и там многие люди и музыканты, которым вы помогали, делали мужики, вас помнят.
Передайте Handmade mouthpiece from England, Фредди Грегори!
Я думаю, что Алексея Леонидова можно спокойно использовать.
Я хочу пожелать своим друзьям, музыкантам во всех странах, говоря, понимающим русский язык, самого большого успеха, самого лучшего года и долгой жизни, счастливой. И особый привет передать харьковским музыкантам, моему другу Мише Голубчику, Петя Стариченко, Митя Гиваян, известному трубачу в городе Харькове Вите Салину. Дорожи своей трубой, Витя, для будущих поколений.
Ну вот музыка Найджела Хичкока, еще одного клиента Фредди Грегори. Мы сегодня, пожалуй, и закончим. Знаете, господа, на каких инструментах можно и должно играть. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.